собственный бизнес или семья, стать родителем или дизайн-директором.
Вместе с «Мамой онлайн» и сервисом по развитию карьеры H мы решили ответить на эти вопросы. Меня зовут Герман.
А я Даша. И это подкаст «Абсолютно непланируемые истории» от продуктовой лаборатории «Миш».
Мы поговорили с 9 героинями, которые успешно совмещают в себе любовь к детям и любовь к карьере. И тем самым они помогли нам развеять популярный миф об их несовместимости.
Ну что, самая интересная тема, одна из самых интересных тем, наверное, не буду говорить, что это самая интересная, но очевидно, что это самая малоафишируемая, наверное, тема, потому что это очень редко можно услышать от кого-либо, что мужчина в декрете. Вроде бы все знают про это, но никто про это не говорит. И Катя, как раз ты нам сегодня про это расскажешь.
Да, Катя, расскажи нам о себе.
Всем привет, меня зовут Катя. Я софаундер дизайн-студии, извините, софаундер диджитал-студии цех, потому что мы недавно запустили направление разработки, и я каждый раз переучиваю себя говорить не дизайн, а диджитал. Вот, но привыкнем. Я мама, у меня дочка, которой 2,4 сейчас. И в 4 месяца, когда я была, мы поменялись с мужем, и он ушел в декрет. То есть я посидела, на самом деле, я сидела где-то месяц, потом я занималась 3 месяца вместе с ней ремонтом нового офиса, и потом я реально вышла на работу, а муж официально вышел в декрет.
Ты как-то готовилась к декрету вообще? Ты его как-то себе представляла до того, как, ну, как бы он случился? Это было планируемо, то, что у тебя муж выйдет после?
Да, слушай, это было изначально планируемо. И вообще ребенок как бы тоже мы долго обсуждали. Нас все спрашивали, ну когда? Когда? И мы такие, ну, через год. И каждый раз это превращалось через год, через год. Потом в какой-то момент мы поняли, что типа, ну, наверное, вот в этом году было бы неплохо. И мы реально планировали, чтобы день рождения было летом. Но это не получилось.
Когда получилось?
В октябре.
Ну, нормально. Не сильно съехали сроки.
Оказывается, да, не сразу получается, если что.
Да, кстати.
У нас полгода ушло на попытки. Но мы изначально планировали, как это будет, потому что официальный декрет, мы понимаем, что в России очень мало платят, и ты просто на эти деньги не знаю, как проживешь. И надо было скопить подушку безопасности, мы какую-то делали, и обсуждали как раз момент вообще выхода в декрет, потому что у меня свой бизнес, муж работает в найме, причем на той работе, которая ему не особо нравится, и это было все очень логично, очевидно, что типа я какое-то время посижу, реально, у нас получился такой немножко европейский декрет, в основном там как раз примерно 4 месяца сидят, и потом мы поменяемся. И он был к этому готов, да, конечно, давай. И с этим вообще мы шли планировать. Я обсуждала это еще и с партнером по бизнесу в плане того, что предупреждала его о таком, что, ты знаешь, я скоро, я как бы хочу, и мы уйдем. И, ну, мы реально выстраивали процессы так, чтобы я могла безболезненно для бизнеса как бы уйти. И передавала какие-то свои дела. Я помню, что я вела такую в Notion страницу с самыми важными там процессами, все, что я делаю, со всеми таблицами и так далее, чтобы бизнес не пострадал, чтобы все шло, как оно шло.
Здорово. Ну, это хорошая подготовка, кстати, такой лайфхак, что типа уйти, чтобы ничего не сломалось.
Да. Очень доскональная.
Ну, если с плюсов, у тебя есть 9 месяцев на то, чтобы готовиться.
Кстати, а вот к родительству вы как-то готовились совместно? Какие-то курсы проходили, может быть? Муж тебя готовился? Или он такой, все придет по наитию?
Слушай, ну, прям курсы мы не проходили. Я смотрела до этого, думала, у нас в городе была папа-мама-школа. Я думала туда пойти, но почему-то все-таки так решила, что, в принципе, мне хватит каких-то книжек. Вообще, я, конечно, думала, что я сейчас выйду в декрет, буду читать 1 000 000 книг, стану суперосознанной мамой, вот это все правильно, нифига так, конечно, не получается. И единственное, что я читала, это «После 3 уже поздно» и Петрановскую, «Тайную опору», и у нее была еще книжка про лайфхаки для работающих мам.
О, вот это я не слышала про эту книжку. А «После 3 уже поздно», о чем эта книга? Я просто как будто бы знакома, но я не читала.
Я ее не дочитала в итоге до конца. Но это из-за того, что я ее начинала читать, когда ребенок уже родился, и там ты приоритеты по-другому представляешь, в принципе. Она про то, что до 3 лет ребенок может научиться там что-то абсолютно всему. Там были кейсы, когда маленький ребенок, типа, что можно с первыми шагами научить кататься на коньках, допустим, либо там петь, либо там вот что-то такое, что мозг еще настолько, как губка, готов поглощать все, что угодно.
Ты воспользовалась каким-то лайфхаком?
Слушай, я подумала, что это, блин, это как-то странно, типа, с первыми шагами на коньки, там, что... короче, мне это не укладывалось в голове, видно, поэтому я не стала дочитывать.
С первыми шагами научиться вести бизнес.
Да, да, да.
Чтобы в 10 лет уже можно было.
Это Excel.
Слушай, меня очень интересует, как это все-таки у тебя по мироощущению произошло. То есть ты понимала, что без тебя действительно бизнес станет, и все, вообще никак работа дальше не произойдет? Или все-таки это больше ты хотела именно остаться в работе, и поэтому вы приняли такое решение совместное?
Там еще был момент, что это бизнес только развивается. У нас как бы такое... Вообще я выбирала как-то этот год еще, что как будто что-то устаканилось, процессы стали понятнее. У нас очень удобно было, что у нас разделены были функции с партнером, что я занималась людьми, а он занимался с продажами и маркетингом. И поэтому я начинала передавать процессы как раз там по ревью, пульсациям, тимлидам, которые начали проводить, потом собеседование начала им передавать, чтобы они начали сами проводить. И постепенно как будто я была уже готова, что все, как будто бы ничего такого критичного не случится. Но понятно, что стратегическая часть для развития, конечно бы, я понимала, что если мы будем вдвоем, это будет быстрее. Вот, чисто такой буст. И я хотела работать. Я когда ходила беременная, много девочек спрашивала, типа, блин, ты, наверное, так ждешь, когда ты уже выйдешь и не будешь вообще работать. Работать, ничего делать. И вот этот кайф, что можно полтора года сидеть, просто думаю, блин, я не хочу. Я хочу работать, мне это нравится, я кайфую от этого. И здесь для меня это было важно, реально, чтобы еще и, мне кажется, для многих мам вообще страх, что ты выходишь, и потом ты теряешь просто часть своей жизни.
Да.
Ну да, то есть это вот было больше желание просто не выпасть из своей привычной жизни. И это не просто было желание там сохранить бизнес, там, или что он там, боязнь, что он развалится.
Ну, он бы не развалился, но понятно, что...
Застагнировал бы там.
Да, застагнировал где-то бы, и было бы там тяжелее, но мне очень хотелось все равно выйти, конечно.
Здорово. Легко ли было войти сразу в две роли? И мама, и совладелец студии. Тяжело это совмещать в себе?
Вообще, первый месяц, когда у тебя появляется ребенок, ты учишься жить просто заново. У меня был вообще первый опыт, у меня, ну, таких маленьких детей. У меня была единственная вот подруга, у которой есть маленький ребенок, но мы как-то... Я не нянчилась с ним, и там Мия была первым ребенком, которого я действительно там училась на ней, там, как подгузник менять, там, как кормить, там, или что-то еще. Поэтому сначала ты просто приходишь в себя и пытаешься научиться жить по-новому, понимать этого человека, что он хочет, когда он еще не умеет разговаривать, это только плач. Вот. И это достаточно тяжело. Потом тот период, когда у меня так получилось, что месяц как раз я, наверное, попривыкала, посидела с ней и реально вот училась заново жить. А через месяц ко мне как раз приходит Артем, говорит, блин, нам надо переезжать, отделяться и все остальное. У меня начинается новая интересная жизнь. Это вроде бы как бы и не совсем работа, потому что ты там процессами не занимаешься, с командой не общаешься, но, тем не менее, ты чем-то другим занимаешься. Мне кажется, это мне помогло в определенный момент все равно не скатиться вот туда куда-то, в уныние, вот в эти депрессии, которые многие ловят, а потому что я что-то еще делала. Я брала коляску, мы шли на стройку, это было прям очень близко с домом. Мия была прорабом с месяца. Мы ездили с ней, выбирали там плитку, какие-то строительные материалы, вот это все курировали вместе. И это все равно придало какой-то живости вообще в жизнь. Тогда я первый раз начинала ее оставлять с мамой. Это было тоже очень страшно. Мне надо было поехать как раз смотреть помещение, когда мы выбирали только, где это будет. И там, знаешь, на первые там, два часа, по-моему, я оставила. Я так переживала. Я не понимала раньше, когда мне друзья говорили, блин, мы уже скучаем. Или там вот это все остальное. И, блин, реально, как это?
Ну да, 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 да. Я тебя прекрасно понимаю. Там оставишь на первый час такой, что делать?
Да, и ты звонишь, все нормально? Вы покушали? Вы подгузник поменяли?
Да, 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 да. Сразу такой сценарий в голове, а ты еще такой творческий, у тебя просто там нереальные сценарии в голове проигрываются, что может случиться без тебя.
Слушай, мне, кстати, очень помогло выйти как раз именно на работу, планирование и, в принципе, подход как в бизнесе, потому что муж мне изначально как бы помогал, но понятно, что большую часть времени я находилась с ней, и он как бы не знает, что вообще за день происходит. Вот так. И я реально начала себя записывать по часам. Типа, во столько мы поели, во столько там... Короче, прям полностью ее распорядок. Типа, сколько спать ложится. И мы понимаем, что потом к трем месяцам, это же как раз период донашивания, у нее реально появился какой-то график. И я этот график завела себе в не в табличку, а в заметке и дала ему. Я говорю, смотри, во столько-то, во столько-то, во столько-то. А в тот момент я еще кормила грудью ее. И это реально было просто удобно, что, во-первых, у меня были особые условия, так как это бизнес мой. Конечно, я это все тоже обговорила с командой, чтобы тоже все было честно. И условия, что офис находился очень близко к дому. Я ходила, кормила ее еще. У меня было два перерыва на обед. То есть я там утром перед работой ее кормила, потом в обед приходила, кормила. И там как раз эти все часы у меня были выверены. И ребенок как бы не особо понимал, что мама-то совсем ушла на работу.
А вот ты не боялась? Тоже у тебя не возникало таких мыслей, когда ты начала оставлять с мужем ребенка? Правильно ли не все делать? Или это вот как раз план помог избежать избежать этих мыслей.
Мне кажется, мне план помогал, и то, что я приходила домой, как бы видела их все равно, это было легче. Потом, конечно, я так уже, когда и кормление уменьшаются, и, в принципе, он уже дольше с ней, и быстрее ему что успокоить, или там какие-то лайфхаки свои там придумывает.
И долго у тебя длился вот этот период, когда у тебя, получается, два обеда, и вот это вот совмещение кормления ребенка?
Слушай, да, достаточно долго. Мне кажется... Больше полугода, наверное, точно. Вот.
А потом вы, насколько я понимаю, уехали, да?
Да, ну там уже и она стала постарше, как раз мы уехали, когда ей год было. Я планировала вообще кормить где-то до года. Почему-то есть такое как бы тоже ума понятие, что до года нормально. Но мне было удобно, и я кормила до года 4, потому что ты так успокаиваешь. Как раз мы там были вот эти все переезды, что-то еще, ты всегда при себе все имеешь.
Всегда
иметь. Да, это было просто удобно мне.
С переездом было трудно с ребенком?
Все спрашивали, как ей. Да. Но мне кажется, ей было лучше всего, потому что для нее примерно ничего не поменялось. У нее также были все сны, все кормления, там прогулки или там что-то еще, потому что она маленькая и не занимает много места. Мы ехали на машине в Анталию, и для нее было как бы все ок, в принципе.
Ну, там еще климат, наверное. То есть вы когда уехали? Получается, здесь лето, зима, что здесь?
У нас была
осень.
Осень,
потому что мы уехали. Ну, как раз в самое такое. Еще и лето там застали приятно вообще по климату.
Да, и она такой енот, конечно. Мы вчера смотрели какой-то подкаст, и там был факт, что 1 октября день енота. Оказывается, она родилась в день енота.
Прикольно.
Она очень любит воду, вот это все. Это было, конечно, кайф. Я прям радовалась, что это столько полезного, типа солнце, витамины, вот это все остальное. На самом деле, кстати, не особо, потому что мы приехали, дали анализы, и витамин D как бы не особо высокий, да, на удивление.
Слушай, ну получается, что не так уж это и легко. То есть ты вроде как бы и отдаешь отчасти обязанности по уходу за ребенком мужу, но все равно на тебе какая-то часть остается. То есть это не прям отдал и как бы занимаешься своей работой. Все равно нужно уделять этому время.
Ну, конечно, это в любом случае родительство мы разделяем поровну. Ну, то есть даже если он официально сидит в декрете, как бы я второй партнер и такой же родитель, и он также устает, и поэтому, как бы, например, утром я даю всегда ему поспать, она будет меня, я иду готовить там кашу, мне в любом случае собираться на работу, и я бужу его только уже тогда, когда надо там садиться ко столу, чтобы он мог тоже выспаться, отдохнуть. Также вечером, что я забираю ее на себя в основном, и мы там либо вместе играем, либо там что-то еще, и спать там я ее буду укладывать, что у него тоже есть какое-то свободное время подышать, пожить. Вот.
А бытовые домашние обязанности ты какие-то делегируешь или еще готовить успеваешь вот это все?
Блин, да мы на самом деле мало, мне кажется, так именно готовим дома. Муж, кстати, начал больше готовить. Это классно, да. Он, блин, научился готовить такую вкусную рисовую кашу. Я недавно попробовала приготовить, у меня все пригорело.
Ну, каша это сложно, на самом деле.
Не, ну муж взял реально много на себя обязанностей и домашних. Тот же пылесос, полы помыть, он спокойно все это делает. Также приготовить что-то ей покушать, потому что сейчас же она уже ни на смесях, ни на чем. Уже взрослый человек, которого надо кормить.
Ну да.
Он также что-то готовит в обед ей. Вечером обычно я готовлю. То есть я готовлю завтрак и ужин, он готовит обед.
Классно. Расскажи, у тебя же сейчас есть учеба еще? Или она уже закончилась?
Закончилась, да, наконец.
Как ты успеваешь это все? То есть у тебя получается учеба, работа и еще ребенок.
Ну, вообще, очень сложно все успевать. Ну, то есть ты не успеваешь. Учеба длилась тоже модулями. У меня вообще, в принципе, когда исполнилось год и 4, я начала возвращаться в Россию. Ну, то есть мы жили в Анталии в основное время. И каждый месяц на неделю я уезжала. И они оставались вдвоем. И это реально были испытания. Но там, мне кажется, больше было психологически тяжелее мужу, потому что ты один в чужой стране, с ребенком, основной заработок на мне.
Как бы я прекрасно понимаю.
Ну да, это страшно. Вот.
Да.
И ты не можешь отдохнуть. Ну, типа, ты неделю полностью с ребенком, который ты не можешь сказать, извини, я сейчас, например, там себя плохо чувствую, или я устал, поэтому можешь, пожалуйста, вот в другой комнате посидеть? Давай разойдемся.
Слушай, ну, кстати, вот про психологическую нагрузку, а вот муж, а, кстати, как его зовут?
Вадим.
Вадим. Вот Вадим, он работает сейчас или вообще, там, не знаю, может, фриланс какой-то берет, или вот он прямо, когда ты уходишь на работу, вот он прям с ребенком постоянно.
Полностью с ребенком.
Полностью с ребенком.
Мы сейчас в процессе как раз, что мы готовимся к садику. И сейчас как раз он будет искать новую работу. Да, он тоже дизайнер. Это тяжело реально психологически. И я как бы понимаю вот тех мам, которые как раз после декрета должны выходить, потому что я вижу, что это с моим мужем случается. И для меня это было как некое, что, ну, как договор, да, что вот сейчас он посвящает себя нашему ребенку, я посвящаю себя работу и там, типа, обеспечиваю нашу семью. И я понимаю, что сейчас я должна ему дать эту возможность, наоборот, самореализоваться, потому что я самореализовалась уже. У него синдром самозванца, что он уже все забыл, что кому я нужен или там что-то еще. Ну, не прям такое, но, конечно, он боится. Для него это новый этап, и он уже, блин, я уже все все навыки свои растерял.
Ну, я думаю, что здесь ты ему, мне кажется, в плане того, что ты женщина... Ну, я, конечно, не хочу обидеть сейчас мужчин, но потому что так как ты понимаешь, насколько это тяжелая ситуация, что мне кажется, что ты ему можешь оказать очень глубокую поддержку в этом. В этом, конечно, твоя сила сейчас.
Ну, наверное, если да, мы говорим про противоположную сторону, когда, например, женщине приходится выходить, а мужчина все время работал, он не понимает
Он все равно, да, не до конца
да, а я понимаю, как бы, действительно, как тяжело, и я ему благодарна, на самом деле, что он меня спас от вот этого состояния, потому что я бы, наверное, я более, мне кажется, слабая в психологическом плане, это бы могла перенести, потому что для меня это было бы более критично.
Мне вот как раз-таки интересно было, насколько ты вообще, когда берешь на себя роль мамы в этом плане, уходишь в декрет, насколько ты вживаешься психологически в эту роль, то есть вот как ты сказала, что на самом деле он, получается, переживает практически те же самые вот проблемы психологические, именно напряжение, вот эта вот усталость, разве что только пострадовой депрессии, наверное, у него не может быть. Ну, кто знает, насколько тяжелым может быть декрет. Получается, что так оно и есть.
Ну да.
Но мне кажется, важно, чтобы реально партнеры все равно оставались как бы оба родителями, потому что если один постоянно несет на эту ношу на себе, часто это мама, то я не знаю, если честно, как эти люди вывозят.
Ну это тяжело, да, потому что я знаю ситуации, когда у моих подруг мужья очень много работают, они не могут даже нести частые обязанности, потому что ребенок настолько привыкает к маме, что, к примеру, муж не может уложить ребенка. Ну, все просто. И ты, получается, привязан навсегда. Ты не можешь уйти в какой-то вечер, ну, не знаю, посидеть там на лавочке, просто о жизни подумать. Ты должен всегда в определенное время быть дома для того, чтобы уложить ребенка. Да. И ты на очень длительный период времени оказываешься привязан, и иногда там невозможность нарушить этот обет просто тебя сводит с ума.
Я думаю, что очень важная мысль, да, у нас сейчас родилась о том, что неважно, кто в декрет уходит, мама или отец, важно именно разделять обязанности. Неважно, кто дома с ребенком будет сидеть, важно именно разделять обязанности, чтобы тяжесть, так сказать,
Ну да, важно быть и мамой, и папой, а не, типа, не папой выходного дня, вот, и мамой выходного дня.
Да, но, конечно, все равно из-за того, что он чаще с ребенком, на самом деле у него такой же есть прилипучесть, что типа там мама, или там к маме на ручке, или там что-то еще. И я тоже понимаю, что, например, вот та же учеба, первый твой вопрос был, когда, как я совмещаю все это, мне просто нужно реально делить какие-то дни. То есть я понимаю, что, например, я сейчас на неделю уезжаю, я после этого возвращаюсь, я беру себе выходные, три подряд или там что-то еще, и, например, мы едем куда-нибудь в отель отдыхать, или едем в какой-нибудь аквапарк, в другой город. Просто устраиваем какую-то совместную поездку. Сейчас, когда, например, у меня есть больше работы, то я иногда устраиваю это. Я посмотрела лайфхаки у работающих пап.
Так.
Это день мамы. Обычно есть день папы. У меня есть день мамы, когда, например, я могу там в середине рабочей недели взять, не знаю, там, в среду. Так, сегодня мы идем, например, там вдвоем куда-то проводить время вместе. Потому что в основном, конечно, это мы все равно втроем. Ну, то есть либо муж вдвоем с ней, либо мы втроем все вместе. И реже случалось такое, что мы с ней один на один оставались. Поэтому были такие случаи, как раз, когда я ее выводила, и мы там, не знаю, шли в игровую, и только вдвоем с ней там играли.
Класс. Хороший лайфхак.
Слушай, мне интересно еще, как вот Вадим справлялся. Ну, то есть поначалу, я так понимаю, что когда ты только начинаешь с ребенком сидеть, это вот прям, наверное, самое тяжелое, потому что тебе нужно приспособиться, несмотря на то, что, наверное, у него был план, мне ему было чуть легче, но а вот как это проходило? Можешь рассказать что-нибудь про это? Было ли что-то интересное, может быть?
Мне нравится, что у Вадима, мне кажется, очень высокая степень обучаемости. Вот. Я как бывший HR понимаю, как это оценить. Но это можно легко просто понять, когда ты смотришь какой-нибудь рилс, и часто попадается как раз что-то про родительство или что-то еще, и там, например, есть, там, чтобы общаться с ребенком, нужно спуститься на его уровень, и там в глаза смотреть и говорить. Я ему иногда рассказываю такие штуки, которые там я где-то прочитала, увидела, посмотрела, и он это очень быстро применяет. То есть даже я могу это так не быстро принять, типа прочитать, такая, понятно, короче.
В закладке.
Да, и ты просто ему вчера рассказываешь, и сегодня смотришь, что он в магазине садится, и вот там с ней вот так-то разговаривает. Такой, блин, прикольно. Он говорит, ну ты же мне рассказывала это, я сразу там типа это применяю. Вот в этом плане, мне кажется, это очень крутая, как бы, у него фишка есть, которую он быстро учится и сразу берет на практику. Типа, да ладно, что я там? То же самое там, с готовкой. Он раньше не готовил. И как бы родительство заставил его, грубо говоря, научиться. Он спокойно открывает любой рецепт сейчас. В интернете смотрит там YouTube. Я иногда тоже так делаю, как бы, когда тоже ты что-то хочешь приготовить. Вот. И готовит по рецепту. У него это получается иногда вкуснее, чем у меня.
Ну, он получил вторую профессию.
Да,
родитель. Классно.
А вот в плане воспитания, как вот получается, что когда ты сидишь с ребенком, ну, это тоже часть воспитания, да, потому что как ты с ним общаешься, то, как ты с ним разговариваешь, вообще в целом, что ты ему говоришь, это формирует личность, так сказать. И вот как вот в плане этого, что можешь сказать?
Мне кажется, здесь еще дает реально классную историю, что он как бы тоже творческий человек, и поэтому фантазия, мне кажется, у него даже работает лучше, чем у меня, потому что когда я вижу, какие игры он с ней придумывает играть, ну, типа, это же очень круто как раз развивает, и он там реально там с ней выстраивает, они там что-то делают. Недавно они сидели, взяли конструктор, и он говорит, вот это у нас космическая станция, там у него был взрыв, давай я тебе сейчас отходы буду грузить. И у нее там такие слова появляются, типа, ты идешь по улице, она видит корабль большой, вот когда мы в Анталии как раз жили, ты сразу понимаешь, что ребенка воспитывает папа большей части, потому что она такая, о, мама, корабль, винт, мотор. Я такая, понятно, откуда ты знаешь эти слова?
Вадим не растерялся вообще, я так понимаю. Что
ну, он прям... с ней также просто продолжает, как бы. И мне нравится, что он с ней общается сразу по-взрослому. Не вот это сюсюканье, да. И он ей объясняет все взрослыми словами. Вообще, это его, мне кажется, как раз просто фишка с любыми детьми, потому что как раз у нас у друзей есть сын постарше, и он там, когда спрашивает, типа, о, а это что такое? И он объясняет не просто, там, это, не знаю, свет какой-нибудь, он такой, это лампочка, и там, как она работает, или там что-то еще, короче. Как взрослому человеку. И ребенку это интересно, на самом деле, что с ним как с взрослым общаются, и к нему обычно тянутся дети.
Не боишься, что слишком рано повзрослеет из-за этого?
Ну, слушай, нет, мне кажется, нормально. Она, на самом деле, из-за всех наших вот этих перемещений, из-за того, что родители шило в жопе, они все время куда-то перелетают, и не знаю, сколько у нее уже перелетов было в ее там два с небольшим года, но это же очень круто работает на нервную систему. Я когда это все изучала, я реально заметила, что каждый наш какое-то путешествие, какой-то перелет, для нее это скачок роста, потому что там нервная система в большем стрессе, и она быстрее созревает. И у нас реально, мы первый раз, когда поехали там в Анталию, тоже мы ездили просто на месяц, у меня был день рождения, она в тот момент у нас научилась сидеть и стоять потом. Прям вот в этот период. Потом мы в следующий раз поехали на день рождения как раз с Вадима, возвращаемся, она начала ходить. Это было типа 10 месяцев. Не то, чтобы это было по норме, как бы, типа, они обычно примерно в год идут, а тут она бац, и типа пошла. Обалдеть. И как бы каждый раз ты видишь, что у нее там словарный запас лучше становится. Там сначала она говорит по слову, потом реально там предложениями уже начинает говорить. И это очень круто. Реально смотришь, господи, с человеком теперь так интересно.
Ну, кстати, да.
Думаешь, это прям из-за перелетов?
Ну, слушай, есть исследования, которые как раз и говорят, что типа вот эти путешествия, смена вообще обстановки, не то, что именно перелет, это может быть любой, там,
вообще
не знаю, в гости в приехал в другой город просто погостить или что-то еще, да. Это вызывает стресс нервной системы, и она быстрее просто зревает, потому что ребенка она незрелая, и вот эти все скачки роста, вот эти капризы и все остальное, это связано как раз с тем, что он осваивает новый навык.
Да. То есть в целом смена обстановки, перелет и все вот это вот все новое, оно как бы стимулирует.
Да, да.
Но это не значит, что это должны быть гастроли. Ну, типа, тут все это.
Ну, важно, в общем, выбираться. Собственно, когда ты взрослый, это тоже очень плодотворно на тебя влияет, на самом деле, чем чаще ты куда-то ездишь, даже если это просто за город выехать.
А есть даже фраза, что лучшая инвестиция в первые годы жизни ребенка – это путешествие.
Да.
Ну, а прикинь, ты в четырех стенах год сидишь.
В гадалках у нее были карточки. Астролог, таролог, магия. Это был мой первый опыт вообще взаимодействия с гадалкой. Я у нее, конечно же, про карьеру спрашивала. Типа, потому что у меня был тот этап, когда я такая, блин, а куда дальше? Вот, типа, что меня ждет, все остальное. Она такая... Блин, да не парься, у тебя все хорошо идет. Ты вообще... Вот делай просто, что ты делал. Ей просто нечего мне было сказать. И тут она мне начала про личную жизнь, про что-то еще. И думаю, блин, я тебя даже такое не спрашивала. Ты же понимаешь, что это программирование все равно какое-то определенное?
Да, такая, да, да.
Так, ну у тебя будет сын. Я такая, вообще-то у меня дочь. Она говорит, ну это сейчас. Попозже будет еще сын. Я говорю, вообще-то мы планировали одного.
Так, гадалка тебе сказала, что у тебя будет сын. Да. Давай подумаем, дозируем. Ты уже предполагаешь, как может выглядеть твой второй декрет? Он будет ли он вторым твоим декретом? Будет ли он вторым декретом Вадима? Может быть, няня, не знаю.
Или может вы вдвоем в декрет уйдете?
Да,
потому что у вас уже подушка накопилась, там все дела, и вы просто будете отдыхать.
Мне сейчас, когда спрашивают, типа, ну что там, когда за вторым или что-то еще, говорю, если мы сейчас решимся на второго, Вадим вечно будет сидеть в декрете. Блин, на самом деле, реально, это такой сложный именно период. Я как бы не хотела бы, вот пройдя вот этот путь сейчас с первым ребенком, я бы не хотела сейчас опять в это все погружаться. Это, конечно, классно, и я, когда рефлексирую, и там, знаешь, ты смотришь, думаю, господи, это было мое лучшее решение просто. Типа, это лучшее, что мы создали. Мы реально так с ним обсуждаем иногда, что, типа, блин, это лучшее, что мы создали, и в лучший момент, в лучший период. Вот как-то так все карты сошлись, и я пока не готова ко второму. И даже вот не хочется задумываться, и как бы реально будет-не будет. Наверное, это, ну, типа, это надо созреть, так же, как мы созрели как бы до первого, поэтому не факт, что это случится.
Создан ли он?
Готов ли он, да, создан ли он на второй раз в декрете?
Мы вообще это не обсуждали.
Вообще не обсуждали, да.
Не, ну интересно.
То есть эта история умалчивает.
Да, это просто шутка с гадалкой в плане того, что это вселило мне в голову мысль, что а вдруг?
Ну, есть на самом деле такая фишка, по крайней мере, среди моих подруг, иногда, когда возникает ситуация, что вот я, может быть, оказалась беременна повторно, все такие, только нет. Типа, нет, пожалуйста, нет. Ну, потому что не готовы пока. То есть все равно нужно время восстановиться физически, во-первых, а во-вторых, морально.
Блин, я сейчас хожу по врачам, и ты знаешь, вот эта фраза, что дети вообще дорого даются, она реально такая.
Да.
То есть у меня село зрение. Сейчас у меня там, короче, тоже с органами внутри надо разбираться.
Зубы.
Ну, с зубами, да, вроде, слава богу, все нормально, да, как бы с волосами тоже у некоторых там выпадают.
Да.
Но это действительно какой стресс для организма в целом. И вот когда там, не знаю, дети погодки есть же, это вообще
я
не знаю,
вообще
как там
не знаю.
Сыпешься вся, наверное.
Я только через год себя почувствовала в своем теле. Вот только через год я поняла, что вот, это мое тело, мне кольца там налазить. То есть меня просто отек сошел через год. Потому что, типа, ты не можешь там влезть в свою обувь, в свою одежду, вещи какие-то, реально все болит, ломать. Это зрение, зубы. У меня зубы посыпались, типа, 10 пломб.
Блин, жесть. Я помню, когда я позвонила после родов, Артем, по-моему, мне позвонил, как раз партнер. Я говорю, я не знаю, как они рожают вторых. И вообще, как это можно забыть?
Да, но ты забываешь.
Да, на самом деле, не знаю, как это работает. Но я тогда прям была очень зла, потому что в смысле...
Ну, кстати, я, ну, как бы тут могу тебе рассказать, я тоже такая, второй ни за что, вы что, с ума сошли? И ты реально думаешь, так, я не должна, это нужно записать видео себе. Даша, ты помнишь, как было тебе плохо? Но ты забываешь. Ты забываешь, ты пересматриваешь эти милые фотографии в своем телефоне, а потом мне еще подло Инстаграм постоянно подсовывает фотографии маленьких детей. Реально, у меня заходишь в ленту, и у меня женщины с детьми просто там в рилсах. Ой, какой милый пусечка. Ты такой, это за заговор, это заговор.
И еще телефон бывает подбрасывает подборки под музыку, знаете, в
Wi-Fi.
Да. Есть такая функция.
Постоянно.
Я, кстати, когда смотрю на маленьких детей, мне не хочется второго.
Да?
Ну, типа, вот так, да.
Ну, это мне это...
Да, у меня обычно еще на Мию говорят как раз, что, типа, говорят, это... Мне кто-то сказал тогда эту фразу, и не один раз, что, типа, это ребенок пришел в этот мир, у него миссия, чтобы другие хотели детей. И реально, у нас те друзья, которые не хотели, хотят детей, типа, после этого. Они такие, блин, типа...
Ну, я знаю, да, одних друзей, которые такие, типа, может, тоже заведем.
А что это за феномен?
Ну, типа, когда ребенок, ты видишь, что он там послушный, такой милый, ну, да, да, такой, да. Блин, ну если такого, то да.
Ну,
а как бы
да.
Ты не знаешь, что творится за этой дверью.
Да, да, да. Это тот самый случай, когда ты не знаешь, у тебя будет такой же или нет. Лучше не ориентироваться.
Парадные фасады это называется. Да, 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 да. Никто не знает, там, сколько раз ему надо помыть попу, полы вымыть за ним, разрисованные обои и так далее. Типа, и сколько надо криков вытерпеть.
Слушай, возвращаясь к теме того, о чем мы говорили, что все так и получается, мужской декрет — это не полный экспириенс того, потому что ты там не отекаешь, у тебя, условно говоря...
Физических нет, да.
Это всего лишь демо-версия, получается, того, что ты на самом деле испытываешь.
Воспитание, наверное, как бы такое же, но тут да, это если мы говорим еще как бы про кормление грудью, то это вообще отдельная история, что это может, ну, как бы и больно быть, и не получаться, и это типа сложно, и у тебя организм в целом гормонально вообще просто из строя вышел. Поэтому вот ты, наверное, приходишь в себя, особенно там тебе сложно ходить там или что-нибудь
да.
еще. Вот это все, ну вот первое время ты реально просто как бы такой, я выжил.
И это психологически еще тяжело,
да,
100%.
Да.
Ну то есть мужской декрет это в целом хороший способ разделить не только там обязанности по дому, там еще что-то, а в целом уход за ребенком более, не сказать честный, не хочется какое-то более такое гуманное слово подобрать.
Вовлеченный, наверное.
Ну, потому... Более вовлеченный. отвлеченно, да. То есть в то время, как ты можешь взять на себя обязанность там по уходу, там посидеть дома, да, и психологическое напряжение тоже, вот этот психологический труд тоже разделить получается. Более справедливо, наверное, да, можно сказать честно друг с другом.
Мне кажется, было бы классно, если бы нас с папом также давали какое-то там время, когда вы вдвоем можете просто ухаживать за ребенком, потому что, блин, это сложно. Особенно там первый месяц, когда ты ничего не знаешь, и у тебя там все болит, и вот просто как с этим свыкнуться. И правильно говорят мамам, что если он спит, спи тоже. А не там иди убирайся, пускай ты будешь в сраче жить, но, пожалуйста, поспи, отдохни просто. Тебе нужны эти силы, чтобы как бы с этим человеком потом так же существовать вместе. И Вадим, кстати, брал тогда 2 недели, по-моему, отпуска, или даже 3, наверное, как раз когда я только родила. Круто, если у вас есть там мамы, которые также приходят и могут там, бабушки, получается, уже приготовить что-то покушать, либо там посидеть, и ты можешь просто, не знаю, там, сходить в душ. Блин, я помню это, я еще такая тревожная мать. Первое время он как раз, когда вышел уже на работу, я осталась одна вот прям с ребенком, я боялся типа мыться. Ну типа вот, а вдруг она сейчас упадет с кровати? Она не умеет переворачиваться, не умеет держать голову, но а вдруг? Я брала лайфхак, если вы такие же тревожные, как и я. Я брала iPhone и Apple Watch, ставила камеру и включала вот эту фотофункцию в часах, вешала их в душ. На нее направляла так камеру и смотрела, когда она там спит, чтобы я могла сходить в душ. Ну, еще и дверь оставляла на всякий случай, вдруг я не услышу. Открытые, вот. И это вот такие вот странные лайфхаки. Или были случаи, когда я звонила ему, когда я не знала, по-моему, про вот этот прикол с часами, я звонила ему по видеосвязи, оставляла, по-моему, камеру и говорила, если она сейчас проснется, кричи мне, или что-то еще.
Кать, пройдя свой вот этот опыт, может быть, у тебя есть какой-то набор, наверное, не знаю, рекомендаций? Может быть, есть что-то, что ты порекомендовала другим женщинам, которые вот очень любят работу, но хотят ребенка? О чем нужно подумать заранее? Может быть, что-то сделать, что тебе помогло?
Ну, вот мне, наверное, помогло как раз эта подушка безопасности первая, потому что остаешься как бы действительно на 1.5 года, это точно, без своего обычного дохода. А как бы ребенок — это очень много трат. Мы все это знаем. Вот. Второе — это, наверное, к себе проще относиться первое время. И мне кажется, важно действительно не уходить сразу. То есть, ну, ребенку действительно нужна мама, особенно там первые 3 месяца, вот эти, которые по той же Петрановской, это 4-й месяц беременности, только когда ребенок уже не в тебе, побыть и прожить это с ним, потому что есть еще, кстати, классная история про любовь, что когда ребенок рождается, ты не любишь его априори, и мало об этом кто говорит.
Да.
Все общество вынуждает тебя и говорит, что ну как это, он же твой, ты родился, ты должен его сразу любить. А он родился, и ты как бы вообще не понимаешь, какие чувства ты испытываешь. И на самом деле эта любовь приходит только в момент, когда ты ухаживаешь за ребенком. И поэтому важно 4 месяца, там 3 месяца поухаживать самой, чтобы вот эта привязанность сформировалась, чтобы любовь была. И когда ты начинаешь уже, что, типа, это мое все. Я этому человеку попу подмываю, кормлю его и так далее. Типа, я ему никого в обиду не дам. Я вообще-то столько сил туда вложила. Как я могу не любить этого человека? И любовь, в принципе, так и происходит. Ну, вот вся любовь. И поэтому, когда папа настолько же участливый и меняет подгузники, там, кормит ребенка, у него тоже вырабатываются те же самые чувства, что и у матери. И он также его любит. Поэтому вот это важно прожить. А потом ты просто уже понимаешь, как существует дальше, можешь выстроить какой-то график, режим, это становится уже легче. Действительно, когда ты не просто в каком-то хаосе пребываешь все время, что здесь у тебя там беспорядок, ты вечно в каких-то проблемах, у тебя в голове свои еще накрутки какие-то, что там ты становишься бесполезным, не работаешь или что-то еще. И потом уже также привлекать няню. Ну, в принципе, если нет партнера, то это можно делать также сразу. Партнер не такой участливый в любом случае. Например, там папа не может уделять время, работает.
Ну и главное, в принципе, не стесняться, да, мужского декрета.
Слушай, да, мы обычно, я обычно первый кейс у всех друзей, которые там, типа, у нас папа в декрете.
У меня муж так просто очень много участвует, и он брал тоже там на отпуска, и, типа, когда там погулять, и он в середине дня включает все встречи иногда, чтобы мне помочь.
Да, ну и папа такой же родитель, как и мама. Поэтому здесь, в принципе, разницы я не вижу какой-то большой, и нету такого, что, не знаю, она будет меня меньше любить. Ну, это, конечно же, были такие мысли, типа, вдруг она меня будет меньше видеть, она будет больше любить только папу. Нет, для ребенка, как бы, если вы оба участвуете в его жизни, вы 2 родителя, он также любит и маму, и папу. И для ребенка вы одинаковые родители, как и мама, и папа. И я также прихожу с работы, она также мне безумно радуется, и также она просыпается и говорит, а где папа? И ищет его. Ну, то есть нету такого, что там она к кому-то из нас более привязана, а кому-то меньше.
Главное понимать, что мы не рекомендуем всем поголовно уходить в мужской декрет. Это все сугубо индивидуально, и, возможно, не всем это подходит.
Но участвовать в жизни ребенка.
Да, но участвовать в жизни ребенка должны все, да, это очень важно. Как и наравне с матерью, отец тоже должен принимать участие.
Угу.
Просто мужской декрет — это возможность более глубже погрузиться именно вот в уход за ребенком, создать для себя более прочную связь в том числе.
Ну, для меня это больше действительно партнерские отношения, когда ты договариваешься языком про то, как вам комфортно.
Угу.
И просто кто-то из вас в любом случае, если вы хотите ребенка, должен взять эту роль на себя. Кто-то жертвует своей карьерой для воспитания ребенка, кто-то жертвует, наоборот, работая, типа, угу, вот этим воспитанием. Ну, в любом случае, это как бы... Без этого ты никак не сможешь. Ты не можешь просто жить без денег. Вот, поэтому это нормально, что вы договариваетесь, кто тогда придет к этому. Можно, в принципе, меняться, и как бы... Вот я посидела 4 месяца, потом мы реально официально поменялись, и можно еще через год опять поменяться, если ты так хочешь. Как бы, слава богу, наш закон в этом плане очень гибок, и может уйти потом бабушка. Мы даже обсуждали это. Да, на самом деле, типа, любой близкий родственник твой может пойти в декрет.
Прикольно.
С ребенком.
То есть неважно, да,
получается? Нет, даже вот бабушки могут.
Угу, прикольно.
Ну, кстати, да, хорошо. Главное, чтобы значимый взрослый был.
Да, да.
Ну что, Катя, спасибо тебе большое.
Здорово, да, очень интересная история.
Спасибо, что позвали. На самом деле, это действительно такая интересная тема, потому что сейчас в диджитале, в принципе, вот в нашей среде очень много женщин, но очень мало мам.
Да.
И очень много страхов. Здесь главное просто реально отнестись к этому ответственно, распланировать все это и, ну, взвесить все за и против. Это на самом деле не так страшно. В это можно идти. Ну, это реально было мое лучшее решение. Вот, я ничуть не жалею, это было классно.
Супер, это отлично. Мне тоже кажется, что ребенок карьере не помеха. Это вопрос типа того, какой путь просто найти, а путь всегда найдется. Вот.